Вот теперь, когда такое богословие разработано, такая христология и такая антропология, после этого нам совсем в другом свете предстают исторические события. Только теперь мы сможем их понять хоть как-то в свете Христовой правды. То есть именно в сущности, что происходило тогда. Итак, как же развивались исторические события после 638 года? Значит, в начале 40-х годов, да, ну и понятно, уже после этого нечего говорить, что такое монофилитство по сравнению с этим сиянием. Какое-то вообще нелепое топтание. Хромает, так сказать, что-то такое вообще хромлющее и падающее, не поймешь чего. Да.
Максим Исповедник, он исповедовал это в храме, или он...
Терпите, терпите, мы сейчас к этому перейдем. Итак, Максим Исповедник в начале 40-х годов, в 42-м уже заведомо, живет в Египте. И вот это так называемое изложение правой веры, патриарха Сергия Константинопольского, застает его в Александрии.
42-й, какой день? 600-й?
А какой же? У нас все сейчас 7 век. Конечно, я уже дальше не оговариваю. У нас сейчас пойдут, так сказать. И патриарх Александрийский, Кир, склоняется к тому, чтобы признать этот теологумен главным образом вслед за Константинополем. То есть из чистой, конечно, церковной политики. Тогда Максим Исповедник переезжает в Латинскую Африку, в Карфаген, который подчиняется римскому папе, римской диоцезе, помните. Июль 642 года. Публичный диспут Максима Исповедника с новым константинопольским патриархом Пиром, ну, который был впоследствии осужден на 6-м Вселенском соборе. На 6-м Вселенском соборе были анафематствованы 4 константинопольских патриарха. Один Александрийский и один римский папа. Так вот, публичный диспут 45-го года. В 42-м его только застает вот этот самый теологумен, этот свиток, это исповедание, прости Господи, правой веры. Но, видимо, какие-то были частные собеседования с Киром Александрийским, поэтому он переехал в Карфаген. И в 45-м году публичный диспут с новым константинопольским патриархом Пиром. Сергий уже умер. Но никто не мог противостоять силе и духу свидетельства Максима Исповедника. И Пир согласился. Кстати говоря, Пирра в Латинской Африке и до сих пор не признают как еретика. 46-й год. Поместный собор в Латинской Африке. Главный деятель и душа этого собора преподобный Максим Исповедник. И монофилитство, то есть вот все то же исповедание 38-го года, осуждается, но без анафемы на личности, а как учение не православное.
Латинская Африка какие-то?
Да вот карфагенская, это Диоцез. Это значит северо-запад Африки.
Египет там, да?
Египет, Александрия, это уже восток. А вот Карфаген, ближе к Испании. Вот. И стало быть, ближе к этому самому Гибралтару. Так вот, можно закрыть тему, но не уста Максима Исповедника. Значит, свидетельству Максима противостоять не мог никто. Пир сдался, признал его правоту, и Максим немедленно повез его в Рим, чтобы там он подтвердил свой отказ от неправильного вероучения и в нем покаялся. Он не был даже священником. Только, да, и поволок патриарха за шиворот. Бывают.
Доехали, да?
Как миленькие доехали. Слушаю. В Риме собрался малый конклав, то есть расширенный синод епископов Центральной Италии. Пир отрекся от ереси, был восстановлен в сане и принят в общение. Но как только он вернулся в Константинополь, то оказался слабенек. То есть он огненного исповедания уже не имел, оно потухло, а он вот тут и выпустил типос 648 года, где было запрещено говорить и об одной воле, и о двух. Таким образом, как бы в ответ на поместный собор 46 года Латинской Африки, в 48 году выходит типос Константинопольского патриарха, то есть новое свидетельство богословской растерянности тогдашних иерархических церков. А в это время в Риме избран новый папа на место скончавшемуся святитель Мартин Исповедник. Знаете, у нас храм Мартин Исповедник. Так вот, в 49 году Мартин Исповедник созывает большой поместный собор, так называемый Латеранский. Название по области, то есть по району Ватикана. Вот этот собор принимает точные исповедания и точную формулировку православного вероучения о неслитном двойстве воль или естественных хотений и энергий Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. О неслитном двойстве воль или естественных хотений и энергий Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Таким образом, собор весь прошел под знаком Максима Исповедника, и богословие Максима Исповедника это и было обоснование. Ведь Орос это только верхушечка айсберга, а вот низ вот этот, широченный, это богословие. И свидетельство Латеранского собора и было ответом на типос, присланный из Константинополя, то есть типос 48 года, с требованием подписать. Но на этот раз дело происходит в Риме. Поэтому не только типос отвергнут, но и патриархи Кир Александрийский, Евсевий Константинопольский, автор исповедания 38 года, Пир Константинопольский, который выпустил Типос, и, наконец, уже тогдашний, уже Пир-то помер, уже новый патриарх там Павел, и Павел Константинопольский отлучены и преданы анафеме. Акты же Латеранского собора с препроводительным письмом папы Мартина Исповедника разосланы по всем кафедральным городам, ко всем верным. В Константинополе это дело переваривали 4 года. Наконец, в 653 году в Рим из Константинополя прислана военная экспедиция. Был схвачен папа Мартин, конечно, вместе с Максимом. Максим тоже в Риме. Наскоро судим в Константинополе, сослан в Крым, где вскоре и скончался. Кстати говоря, Крым и Кавказ для Константинополя – это вот то, что у нас Сибирь. Да. То есть вот, так сказать, центральная Сибирь и вплоть до Камчатки. Максима Исповедника судили отдельно. И судили не за веру. Все понимали, что ему нет противника, который мог бы с ним состязаться. Осудили его за экономическое выступление.
Кого?
Максима? Кого же?
Или...
Экономия, да. То есть за нарушение мира в церковном и гражданском обществе и за непослушание Константинопольскому патриарху и иным патриархам восточным. Ну а дальше значит и то, что он, можно сказать, склонил Мартина, папу, сбил его с толку и так далее. То есть его, как главного баламута, судят. Максим Исповедник, забегая вперед, не дожил до 6-го Вселенского собора. Он скончался в августе 662 года, 13 августа, то есть накануне Успения Пресвятой Богородицы. 662-й. Но на этих судилищах он был воистину воин Христов. На первом судилище, а их было два, на первом судилище 53 года он подверг резкой критике не столько своих противников, сколько Юстинианову доктрину о том, что император является хранителем догматов, блюстителем канонов и, значит, чистоты православного клира, то есть достоинства священства. Прежде всего, обращаясь к императору Константу, Максим говорит: «Не дело царей рассуждать о вере». Таким образом, он сразу же снимает ложный теологумен императора Юстиниана о священном империуме и о каких-то церковных прерогативах помазанного императора. То есть нет ни прерогатив, ни полномочий. Итак, в первый раз Максим Исповедник был сослан в места не столь отдаленные, то есть на Северные Балканы, то есть вот Фессалоники, почти туда, где солунские братья. Ну, Македония туда же. где его пытались убеждать, не убедили. Его переводят с места на место, а он, рождение-то 580 года, то есть ему уже хорошо за 70. Но его переводят с места на место еще и для избежания гласности, потому что не могли заставить замолчать, а говорил он всегда убедительно, и люди сбегали, чтобы его послушать. Так что это ответ на ваш вопрос. Что?
Наоборот,
спрятали
бы на месте.
Именно. А тут да, но для этого нужно было бы заключить в одиночку. А как-то вот не знал еще греческое это самое судопроизводство такой практики. Спустя 9 лет. Ну и промысел, конечно, но, так сказать, психологически понятно. То есть, как бы вот... Он только что, к нему сбегаются толпы, скорее его убрать от греха, а там тоже толпы. Итак, спустя 9 лет, то есть в 662 году, когда Максиму уже за 80, его вновь привезли в Константинополь. Вот тут ему отрезали язык под самый корень, чтобы он не говорил. Но он уже сказал. Отрубили руку правую, чтобы он не писал, но уже все написано. И весь день водили по Константинополю как бы для позора. Императорами в это время были Констант и его молодой соправитель, сын Константин Паганат. Ну, ответственность за изуверство ложится на всех, и на церковные иерархии, и на гражданские. Но этим дело не кончилось. Подробнейшие записи высказываний Максима Исповедника на обоих судилищах сделали его ученики, и все эти записи уцелели до наших дней. Наконец, Максима Исповедника отправили уже в отдаленные места, на Кавказ, в крепость Химарит, уже без языка и без руки. И скончался он весьма мирно накануне Успения Божией Матери, то есть 13 августа 62 года. И церковь как будто ждала его смерти. По прошествии 5 месяцев, то есть 21 января 63-го года, торжественно переносятся в Константинополь его честные останки при том же императоре и тех же иерархов. Вскоре же, 3 февраля, их объявляют мощами. Тут же составлено житие и пасхальное, и похвальное слово, на котором Максим Исповедник прославляется как учитель церкви, проповедник и несгибаемый борец. И вот это останется. Пройдут века. Давно уже правит новая династия, династия Комнинов. Но вот Максима Исповедника, императрица, мать Анны Комниной, читает вслух за обедом и толкует трудные места.
Понимаю,
представьте себе, хорошо понимали. и трудные места толковали.
Вот такой вопрос. Вот они его признали святым, канонизировали, а в учении что-нибудь изменилось в период Ленина? Или учение так же осталось?
Да вы потерпите, мы сейчас к этому переходим.
Вера Фаргелия, считали, что житие Максима поедет?
Нет, богословие.
Его богословие?
Да.
Михайлович,
да. Потерпите вы, мы сейчас к этому перейдем. Итак, начиная с 63-го года, все в ожидании. С одной стороны, Максим прославлен. С другой стороны, положение как бы неопределенное. Типос, конечно, 48-го года предан забвению, но под определением Латеранского собора подписей нет, кроме Мартина Исповедника, и никто их не собирает. 668 год. Убит император Констант, утвердивший гражданскую казнь Максима Исповедника. Как бы искупил напоследок. Воцарился его сын Константин Паганат и через 2 года, то есть разбирался с одним из восстаний, в 670 году усмирил страну. Но только осенью 680 года был созван 6-й Вселенский собор. Римский папа Агафон, наученный горьким опытом Мартина Исповедника, в Константинополь не поехал, кстати, они оба прославлены во святых, Агафон тоже, но прислал своих легатов с исповеданием своей веры, которая целиком повторяла орос Латеранского собора 649 года. Именно поэтому исповедание, присланное из Рима, не требовало новых комментариев, поскольку комментарием являлось богословие Максима Исповедника. Поэтому, кстати говоря, Максим Исповедник почитается и как отец 6-го Вселенского собора. И, наконец, орос 6-го Вселенского собора в первых 2 пунктах повторяет орос 4-го, ну, уже теперь, конечно, с необходимыми, так сказать, оговорками. То есть, в сущности, почему о 4-й Вселенский собор опередил свое время? Он не был подкреплен никаким богословием. И, наконец, далее. Проповедуем также по учению святых отцов, что в нем, Господи Иисусе Христе, и 2 естественные воли или хотенья, и 2 естественных действия, нераздельно, неизменно, неразлучно, неслитно. То есть апофатические характеристики те же, что и в оросе 4-го Вселенского собора. Да, неизменно, неслитно, неразлучно, нераздельно. И 2 естественных хотенья не противоположны друг другу, как говорили нечестивые еретики, да не будет, но его человеческое хотение не противоречит и не противоборствует, а следует или лучше сказать, подчиняется его божественному и всемощному хотению. Подчиняется, употреблено слово «юпотасоменон», ну, корень такти, чин.
Чин?
Чин, да, благообразный по чину. Так вот, подчиняется, это и есть выражение евангельской истины о Христовом послушании. Итак, богословие Максима Исповедника и орац VI Вселенского Собора завершает христологические споры, начавшиеся еще в первой половине V века, то есть без малого 250 лет. И теперь нам остается последний вопрос. В чем подвиг исповедничества? Ведь были же исповедники и до Максима. Но только Максиму присвоено это имя. Хотя вот и Флавиан, скажем, константинопольский исповедник, и Тихон Московский также прославлен и как исповедник. Так вот, подвиг исповедничества, мы видим, подобен подвигу мученичества, но с существенным различием. Мученик свидетельствует против безбожников, а исповедник против православных. Исповедник отстаивает Христову правду перед единоверными, перед теми, кто сами себя объявляют православными христианами. Поэтому при подвиге мученичества явление силы и славы Божией всегда видимо проявляется в чудесах. При подвиге исповедника это нет. И это понятно. Язычники или безбожники гораздо менее ответственны. И они могут убедиться в яви. Даже два красноармейца, которые сбрасывали в шахту Елизавету Федоровну, сошли с ума. Пораженный именно всем духом ее свидетельства. А вот православные гонители исповедника всегда настаивают на своей правоте, на своей ортодоксальности и, как правило, занимают высшие позиции или в иерархии, или в государстве. И считают в соответствии с Юстиниановой доктриной, что Христова правда и православие принадлежат им как бы по штату. Если, скажем, разбойничий собор и самочинное сборище обновленцев лишает сана и монашества патриарха Тихона, так в это время они пользуются всемерной поддержкой новой, то есть советской власти. То есть тоже находится как бы на самом социальном верху. Кстати говоря, само по себе иерархическое положение ни в коей мере не обеспечивает православие. Как свидетельствовал впоследствии Симеон Новый Богослов, если, принимая настоятельство над народом, ты думаешь, что восходишь на высь великую, горе тебе, в по причине крайнего невежества твоего. Максим Исповедник не имел даже священнического сана, ни игуменского звания. Он как раз и есть Христов свидетель о том, что православное исповедание есть всегда труд сердца и подвиг веры. И во-вторых, конечно, никакое верховное положение в церкви или в государстве не обеспечивает ни православной веры, ни делает человека угодным Богу. Но с другой стороны, на исповеднический подвиг необходимо особое мановение свыше, как раз на нарушение церковного послушания.
А мановение как можно еще слово раскрыть?
Призвание свыше, извещение свыше.
Знак какой-то,
да? Да. Какой-то знак, видение ли, явление ли. Ну, вот для примера, да, кстати, напишите-ка об этом сочинение. Для примера возьмите-ка вы Серафима Дивеевскую летопись, где говорится о скандале, о смуте в Дивееве. Там две главы этому посвящены. И напишите про исповеднический подвиг, скажем, Прасковьи Семенны Милюковой. Вот ей и было предсказано, только для этого она приняла подвиг Христа ради юродства, ей было и предсказано, и непосредственно перед подвигом возвещено. А надо было, да, а надо было призвать к порядку епархиального архиерея, который, казалось бы, так сказать, здесь почти хозяин.
Это
Вот недавно на чтениях они были, что-то они мало об этом. Да, нынешние мало, но протопоп Аввакум действительно так и написал свое замечательное слово о трех исповедницах, слово плачевное, то есть боярине Морозова, княгине Урусова и Марии Гавриловна Данилова. Совершенно верно. Хороший вопрос.
А призвание значит?
Призвание, я говорю, призвание бывает самое разное, но несомненное. В видении ли, в старческом ли благословении, бывает и то, и другое вместе. Словом, в любом случае, это призвание читается.
Читается или ведется?
Читается прежде всего. Человек призванный может дать, да, да, может дать свидетельство. Без призвания свыше исповеднический подвиг становится болезнью нетерпеливого сердца, нарушая подвиг терпения и церковный мир. Например, Серафим Саровский не был послан на исповедничество, хотя, конечно, было много вещей, которые он мог засвидетельствовать. Но даже его свидетельство о том, что высшие духовные особы не знают цели христианской жизни, было сообщено одному человеку, Мотовилову, и с тем, чтобы этому свидетельству лежать под спудом 70 лет. Серафим Саровский, не допуская своеволия, помните, начал беседу так: «Дух Святой открыл мне, вот свидетельство, Дух Святой открыл мне, что вы с ребячества хотели знать цель нашей жизни христианской. И у многих великих духовных особ неоднократно о том спрашивали. А Мотовилов вспомнил, что в 12 лет он действительно с этими вопросами надоедал. И все иерархическим чинам. А старцу это не было известно, он ему не открывал. Они вам говорили, мол, молись Богу, ходи в церковь, делай добро, вот тебе и цель христианской жизни. То есть он прямо о данному ему откровению прямо высказывал их слова, произнесенные там 10 и больше лет назад. Но они не так отвечали, как бы следовало. Вот я вам сейчас расскажу, в чем эта цель состоит. Итак, главная трудность подвига исповедничества в том, что его никогда нельзя принимать самовольно. Мученичество легче. Там все-таки факт, сам факт гонений и приведения, значит, на допрос, есть уже мановение свыше. Но только тогда, когда сам Господь, стяжавший церковь свою, святою своей кровью, для пользы церкви воздвигает своего свидетеля верного и направляет его на свидетельство. И вот тогда раб Божий покоряется Слову Господа. На примере Максима Исповедника это видно с чрезвычайной яркостью. То есть все. И спор с Киром, и спор с Пиром Александрийским, и переезд, то есть с Пиром Константинопольским, и переезд в Рим, и настояние на отказе от ереси Пира, и Латеранский собор, и арест воинской силы, и привод на судбище, то есть ни малейшего своеволенности нет. Приведут вам пред царями земными. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 18-20. Так вот, сказано так. И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства приняли. Максима Исповедника тоже привели к правителям и царям. И тоже для свидетельства. И было сказано далее самим Господом. Не заботьтесь, как и что сказать, ибо в тот час будет дано вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего Небесного будет говорить к вам. Дух Отца вашего Небесного. И вот Святой Дух повелел преподобному Максиму разработать целое христологическое богословие и еще целую православную антропологию и ею свидетельствовать. Ибо таково было божественное домостроительство Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.